Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня воскресенье, 7 декабря. Время 21 час в Киеве, 21 час 1 минута и 22 часа 1 минута в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале и, как обычно, раз в два воскресенья мы его проводим с Станиславом Александровичем Белковским. Станислав Александрович, рады видеть.
Взаимно, Макс Захарович, приветствую всю нашу любимую аудиторию.
О, да, наша любимая аудитория уже к нам присоединяется, больше 1000 зрителей уже в эфире. Просьба большая сразу же размещать ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно ставьте лайки, поможет попадать нам в рекомендованные. Разумеется, подписываться на канал Фейгин Лайф. Это очень-очень важно, как и на канал Станислава Александровича Белковского. В описании к этому видео по имени Станислав Белковский вы найдете ссылку, подписывайтесь, смотрите там эфир. Там есть какие-то новости, которые заслуживают того, чтобы их анонсировать?
Ну, продолжение публикации моего романа «Синопсис», выход его очередной главы «Мигрант». Он же человек, который смеется. И, следуя примерам старших и более опытных товарищей, таких как Марк Захарович Фейгин, так. Я тоже сделал свои VPN-ы, которые
называются
«Чуни и Мимети», это лесные животные, поскольку весь этот проект реализован в содружестве с профсоюзом лесных животных. Все устные, письменные и прочие выступления Белковского в основном аккумулируются в телеграм-канале «Белковский», там их легко найти, на который также призываю подписываться. Всем большое спасибо.
Да, ну что, я присоединяюсь к этим призывам. Разумеется, все ссылки можно обнаружить в описании к этому видео. И мы начинаем. Мы сегодня решили поговорить о новой стратегии Америки. Это действительно того заслуживает. Опубликована доктрина безопасности. Ну, это целый большой доклад, который, в общем, широко разошелся, его обсуждают и вызвал, ну, в общем, действительно болезненную реакцию в Европе особенно, в Украине меньше, потому что Украина вообще практически не упоминается. Ну и, в общем, контекстуально мы это же обсуждали все в течение лета и с приходом Трампа особенно. Да, и, собственно, это в известном смысле, вот эта доктринальность, отсылки к доктрине Монро и так далее, это все, в общем и целом, мы шли к этому. Ну, я имею в виду в обсуждениях, потому что все очень логично продолжается. Ожидать от Трампа и его администрации вряд ли следовало другое. И, в общем, это действительно какой-то очень важный поворот, потому что теперь все эти наши выводы, они самими же Соединенными Штатами, но в лице администрации, закрепляются в основополагающих документах, касающихся национальной безопасности и позиционирования Соединенных Штатов в мире. Вот об этом мы и поговорим. Но как тебе кажется, Станислав Александрович, это вообще навсегда? Вот начнем с этого. Почему? Потому что ведь когда 45-м президентом был Трамп и только начал какие-то предпосылки были вот к этой изоляционистской программе, приходит 46-м президент Байден и говорит, все, мы вернулись. Он возвращается в Европу и говорит, евроатлантическое единство вернулось, больше этого никогда не повторится. Бац, 4 года, приходит Трамп и все по новой. И теперь уже, я бы даже сказал, это гораздо глубже и дальше продвинулось, потому что Трамп гораздо решительнее действует. Надо сказать, насколько это неотвратимо, насколько это необратим, вот скорее так, да, не, можно ли Трампу совершить эту революцию, понимание национальной безопасности, хотя отсылки в истории были подобного рода, когда США, в общем, сосредотачивались на себе, там, в Латинской Америке, и что последующий президент, кстати, не обязательно демократ, если вот сейчас модный Келли, астронавт, а придет республиканец, который это все не изменит, скажет, все, зачеркивайте, мы сейчас новую напишем концепцию, мы возвращаемся к концепции американо-центричного мира. Насколько это необратимо? Вот начнем с этого.
Здесь важно отделить субъективные намерения и планы тех или иных политиков, даже очень важных, таких как Дональд Трамп, от самого хода истории. И принципу иронии истории, он же хитрости разума по нашему учителю ГВФ Гегелю. Американо-центричный мир, на мой взгляд, закончен. Независимо от того, хочет этого Трампа или нет. И здесь, скорее, нынешняя вашингтонская администрация констатирует этот факт, чем предлагает это в качестве плана действий. Просто действительно, ну что. Америка не смогла, к сожалению, справиться с глобальным управлением, потому что она не нашла верной концепции для него. Еще, так сказать, после победы в Холодной войне, условным рубежом, который можно считать 9 ноября 1989 года, падение Берлинской стены, Ну, да. Был предложен некий глобалистский проект в Вавилонской башне, который не учитывает цивилизационного разнообразия мира, как справедливо указывали различные теоретики и практики еще с начала 90-х годов и в самих же США. Поэтому этот проект закономерно зашел в тупик. В опубликованной стратегии это констатируется, что, но констатируется как то, что США не хватило ресурсов для поддержания американ-центричного мира, частично констатируется и концептуальная слабость этого миропорядка, который не подвергался никаким доктринальным изменениям в те периоды, когда США оказались, что он близок к идеальному. И как этот самый деструктивный с точки зрения этого миропорядка период пришелся на как раз республиканскую администрацию Джорджа Буша-младшего и Дика Чейни, когда начались войны, показавшие именно дефицит мягкой силы Америки. А принцип «силы есть, ума не надо», в общем-то, проявлял себя не так хорошо, как в некоторых других случаях. И Америка в результате, ну, началось это еще, на мой взгляд, с не слишком мотивированной войны в Югославии 1999 года, инициированной Биллом Клинтоном, но неоконсервативный курс тех старых республиканцев это закрепил. Хотя, естественно, мы прекрасно даем себе отчет в том, что администрация Трампа является республиканской только по названию. Ничего общего идеологически и методологически с прежними республиканцами от Рейгана до неоконсерваторов, республиканцами на нашем веку от Рейгана до неоконсерваторов, это все не имеет, это трампизм, он, собственно, когда сейчас Дональд Трамп думает о переименовании республиканской партии, что полностью соответствует его приоритетам, его мышлению, его психотипу, он совершенно прав, это уже не Republican партия. Точно так же, как и триумф Зохрана Мамдани в Нью-Йорке показал, что, собственно, борьба в Нью-Йорке, что они между радикальным демократом Мамдани и кем-то из трампистов. Трампист бы в Нью-Йорке не преуспел в любом случае. Даже единственный республиканский кандидат Кёртис Слива был отнюдь не трампистом, а наоборот носителем олдскульной республиканской традиции. Это шла борьба внутри демократической партии, чей успех в Нью-Йорке не вызывал сомнений. Между антиэстаблишментарным кандидатом и типичным классическим представителем вашингтонского истаблишмента, в который антиэстаблишментарный кандидат победил. Точно так же, как Трамп победил антиэстаблишментарного кандидата на выборах 2004 года, что и было основной их интригой, а не классическое традиционное противостояние республиканцев и демократов, которое, как следовало ожидать, ушло в прошлое. Другое дело, что по принципу «пацаны не извиняются», который присущ многим в современном мире, Америка забывает сказать, извиниться в этой стратегии перед теми союзниками, которых она ввела в заблуждение, как сказал бы представитель государственного обвинения в Российской Федерации. Но, собственно, паника в Европе с этим и связана, что как-то не ожидали, картины Репина не ждали. Ведь казалось, особенно после возвращения, опять же, классических эстаблишментарных демократов в Белый дом, в 2021 году, что все, альянс незыблем. Это казалось особенно после вторжения Путина в Украину полномасштабно в 2024 году, что есть общий враг, и он цементирует альянс. Но выяснилось, что это не так. И хотя это выяснилось уже давно, это было ясно по состоянию даже до победы Трампа. Было ясно, что распад американо-центричного мира – это набирающий силу сюжет и нарастающий маховик. И поэтому к этому готовиться можно было заранее, но классические политические элиты так не привыкли действовать, они лучше реагируют сильно задним умом, как некогда русский человек. Поэтому эта остаточная неготовность смириться с этой реальностью, она преследует европейцев, они, с одной стороны, как бы одним полушарием мозга все понимают, что именно происходит, с другой стороны, все еще хотят добежать до Америки и спросить, вы что, это серьезно, вы не пошутили? Можно ли это развернуть назад? Нет, даже при смене администрации, скажем, если эта администрация будет совершенно не трампистская или антитрампистская, в 2029 году американ-центричный мир восстановлен не будет. Другое дело, что от многих других приоритетов Трампа могут отказаться, и в конечном счете, на мой взгляд, мир придет, я здесь хочу напомнить о своих программных статьях, в том числе этому посвященных, которые были в «Новой газете» на протяжении всего уходящего года, это и «Гибель богов», и «Одиссея нашего времени», еще год назад статья о Трапуте, пакте Трампа-Путина, «Психология грядущего мира», где он придет к диалектическому синтезу трампизма и того, что можно условно назвать обамизмом, то есть линии бывшего президента США Барака Обамы. И надо сказать, что неожиданно в русле постмарксизма выступил сейчас на конференции в Дохе в Катаре сын президента Трампа, Дональд Трамп-младший, который описал войну в Украине, вообще большую войну в Европе в таких категориях классовой борьбы.
Да, именно так.
Именно мы с тобой не раз обсуждали в наших эфирах, что по итогам этой смены эпохи, по итогам большой войны в Европе и войн в других регионах мира, вдруг выясняется, что правящие элиты ничего не потеряли. Даже в тех странах, которые очень сильно, если не катастрофически, пострадали от войн. Миллиардеры разбогатели, так сказать, правящий класс укрепил свои позиции в разных вопросах и вариантах, а бедные стали еще беднее, и самая большая проблема, которая, в принципе, всегда является как причиной, так и отражением, это такая двойственная природа, смена эпох, это банкротство среднего класса, в том числе психологического. Средний класс неожиданно понимает, что он не без пяти минут правящий класс, которому надо лишь немножко дотянуться вверх, чтобы достичь высших ступеней социальной иерархии, а наоборот, он без пяти минут люмпинизированный класс, которому в лучшем случае удастся удержаться и не свалиться куда-то глубоко вниз. И, кажется, мы говорили в одном из прежних эфиров, но я могу это повторить, поскольку, во-первых, повторение мать учения, во-вторых, некоторые важные вещи быстро забываются, таково уж свойство некоторых важных вещей, а также человеческой памяти, что во многом мировая экономика была основана на претензиях среднего класса казаться высшим классом. Условно говоря, я там, как классически, буду вопреки соответствующему правилу показывать на себя, поскольку тем самым никого не обижу, как минимум. Значит, условно, я в 1000 раз беднее какого-нибудь олигарха. И не располагаю и, так сказать, сотой доли его политического влияния, или миллионной доли, хорошо. Но мне кажется, что я почти он, потому что мы сидим за соседними столиками в одних и тех же ресторанах. И, соответственно, я должен отдыхать на тех же горнолыжных курортах, где он, хотя да. Лично, как Белковский, не катаюсь на лыжах и горных лыжах вообще, но в данном случае мы рассматриваем не как абстрактного Белковского, как представителя среднего класса. Вот, и останавливаться в тех же гостиницах и...
Ну, то есть через потребление, это потребительское единство.
Наверное, у кого-то из моих родственников должна быть сумка Louis Vuitton. Соответственно, поскольку у меня денег, в отличие от олигархов, постоянно не хватает, для поддержания этого демонстративного потребления, а тоже постоянно жить в долг. И вот эта вот кредитная машина во многом является мотором экономики. Когда она останавливается, вместе с ней экономика тоже лишается чего-то существенного, но открывается возможность для новой, пространство для новой философии потребления, которое гласит, что необходимое важнее лишнего. И это приходит. Но разрыв между классами, это, безусловно, обостряет и напоминает вообще о том, что классы существуют. Не в том смысле, в каком, возможно, имели в виду Маркс и Энгельс. То есть классовая принадлежность не имманентна человеку, на мой взгляд. Он может перейти из одного класса в другой. Есть другие элементы идентичности, которые ничуть не менее или более важны для физического лица, чем классовые. Это и цивилизационная принадлежность, языковая, территориальная, в конце концов.
Конечно, да.
Но, тем не менее, классовая идентичность тоже есть. Она забыта незаслуженно. И в этом смысле класс является глобальной сетевой структурой. Да, пролетарии не имеют отечества, как известно. Да, и в этом смысле угнетенные и пострадавшие классы в самых разных странах и регионах мира могут неожиданно ощутить какой-то прилив солидарности и готовности объединяться против истеблишмента глобального, который в известный момент исторического времени оказавшегося не на высоте. Как декларированных целей, так и своего номинального, но, к сожалению, не подтвердившегося на практике морального облика. В этом смысле все эти скандалы от Моники Левински до Джеффри Эпштейна имеют большое значение, даже если кажется, что они его не имеют на первый взгляд. И его очень даже имеют. Да? Потому что истеблишмент, главное, демонстрировал свою полную вседозволенность. Врачу. Вот, скажем, несколько анекдотический скандал в Российской Федерации с певицей Ларисой Долиной, анекдотический уже потому, что за неимением возможности бороться за политическую власть и влиять на политику, недорогие россияне обрушили.
Да, прыгают на ней.
Свой гнев и ощущение глубокой несправедливости миропорядка на певицу Долину, но тем не менее это отражение того же тренда. Вот есть люди, которым все можно. Продал квартиру, сказал, что был в беспамятстве, забрал квартиру обратно, денег не вернул. То есть вот, и, собственно, сам казус Джеффри Эпштейна, я внимательно изучал историю Харви Вайнштейна, и историю Джеффри Эпштейна, и его многочисленные клиентуры, и пришел к нехитрому, но не очевидному на первый взгляд выводу, что эти все истории вообще не про секс. Секс, например, для того же Харви Вайнштейна не имел никакого значения в жизни. даже описание его сексуальных похождений свидетельствует о том, что это было для него, была для него какая-то техническая процедура, в которой он не уделял должного времени и внимания. Секс занимал там пару минут, в лучшем случае. В каждом... Это была демонстрация власти, вседозволенности. Mm-hmm. Просто ты сделаешь все, что я тебе скажу. А секс как максимальное проявление этой вседозволенности. Ну, что еще можно, к чему еще можно принудить человека в данных обстоятельствах, как для демонстрации собственного всевластия? Вот это нарочитая демонстрация собственного всевластия, которая появилась в казусе Джеффри Эпштейна, конечно, вызывает большое неприятие, как и многие сегодняшние шаги Трампа, в известной степени пришедшего к власти на плечах обиженных и угнетенных классов, американского рабочего класса в частности, но совершенно спокойно демонстрирующего, что никакие прежние даже формальные ограничения на монетизацию президентского поста и интеграцию своих ближайших родственников и друзей во всякие бизнес-проекты разной степени сомнительности сняты. Это совершенно можно делать, ни перед кем не извиняясь, а если тебя об этом спрашивают журналисты, отвечай ему, что он полный идиот. Совершенно открыто и публично, опять же, что еще невозможно вчера было себе представить из уст сколь угодно морально неоднозначных лидеров. Они все-таки должны были считаться с какими-то приличиями, с которыми Трамп уже и не считается. Поэтому, я говорю, констатация распада американо-центричного мира – это необратимо. В остальном, да, но я говорю, пацаны не извиняются, извини, сошел с этого трека, да, потому что Америке нужно было бы сказать, что она неправильно оценила свои ресурсы и поэтому подвела своих многочисленных партнеров. Вот, скажем, когда она эвакуировала войска из Афганистана, что она сделала? Не получилось ли так, что многие поверили Америке как сверхдержаве и лидеру глобального миропорядка, а потом это доверие было абсолютно нарушено? В значительной степени это относится и к Украине, которая многие лет жила в ожидании того и в предвкушении, что Америка спасет ее, если что, независимо от членства или формального членства или нечленства в НАТО. Нет, этого не происходит. Это, надо сказать, что не происходило при прежней администрации, но при Трампе это просто приводится формально в соответствии с фактическим. Уже больше ничего не обещают. То есть я согласен, что искренность и откровенность всегда хороша, но когда они сочетаются все-таки с элементами покаяния, которые, кстати, по-гречески называется метаноия, в чем смысл не совсем, не точно тот, что по-русски. Это изменение сознания покаяния. Русское, вот, русский язык диктует традицию покаяния как такого демонстративного признания вины с кровавыми слезами и соплями. А в то время как речь идет о том, что сказать, да, знаете, мы ошиблись в определенных оценках, были неправы и каемся за то, что ошиблись. Вот этого Америка не делает. Она, это, на мой взгляд, главная ошибочность ее стратегии на нынешнем этапе, потому что ну, Трамп не в состоянии каяться, он все равно должен показывать, что он самый крутой. И еще это, собственно, фактически главным противником и соперником Америки в этом документе объявлена Европа. Это так не сформулировано просто. Там это не сказано дословно. Но если анализировать этот документ, то больше всех плохих и горьких слов и упреков адресовано именно Европе, которая, если верить этой стратегии, разваливается прямо на ходу. Везде, во всем мире все хорошо. Плохо только в Европе. Это вообще значительный элемент пропагандистской линии трампизма. Вот Российская Федерация, все отлично, это прекрасный партнер. Да, там нет ничего. Кстати, как там с миграцией-то в Российской Федерации? Не выглядит ли ситуация так, что миграция в РФ носит неконтролируемый характер? И сказать, вот только что инкриминирует США в Европе, то есть абсолютно размывание идентичности к РФ относится в очень большой степени. С поправкой только на то, что там непонятно, что размывать. Потому что основой идентичности современной РФ является Владимир Ильич Путин. А он неразмываемый. В отличие от злой волшебницы Бастинды, которая боялась воды. Он, может быть, только физически отправится в лучший мир, и тогда что-то изменится, не знаю, в хорошую, в плохую сторону или куда, но точно изменится, потому что из этой страны, из этой государственности будет вынут ее основной костыль, основной элемент идентичности.
Да, он средоточие идентичности и ядра вот этого. То, что раньше называлось ядром политической системы, он... Ядро всеобъемлющее этой системы.
Он абсолютно, да, то есть он незаменим действительно. Я говорю, что если следовать методологиям про Саудовской Аравии, где страна названа в честь правящей династии именем собственным, то для современной РФ название «Путинская Россия» было бы оптимально. Абсолютно. Или даже не «Путинская Россия», а «Путинская страна». Потому что это не очень Россия. Эта страна точно не христианская и даже не страна... тех религий, которые в ней объявлены официальными, поскольку де-факто главный культ – религия денег. Которого нет конституции. Значит, это страна, которая не имеет никакой этнической опоры, она не волнует. Особенно правителя, вот сейчас только что после его визита в Индию, его помощник по экономике Максим Орешкин заявил, что Россия импортирует несколько миллионов индусов. Ну, а где, вот, где возмущение Трампа о том, что, как сказать, не говоря уже о совершенно неконтролируемой миграции из Центральной Азии, из Китая, какой угодно, потому что границы РФ неохраняемые, и, так сказать, тут и никакой инфраструктуры ее за, защиты за время пребывания после эффективного менеджера Путина у власти созданы не было. Но возвращаемся к оценке Европы в доктрине Трампа. Дело в том, что, во-первых, опять же, по принципу пацанов, которые не изменяются, не извиняются, надо как-то объяснить, почему Америка кидает Европу. И в полном соответствии с соответствующими бизнес-принципами и практиками нужно обвинить в этом того, которого кидают. Кого кидают. Не того, кто кидает. Да? Надо сказать, ну я тебя кинул, потому что ты плохой. Не потому что я хочу в одностороннем порядке дезавуировать свои обязательства, как оно и есть. Да? Просто ты плохой, поэтому все, значит, все правы. Но, кроме того, я думаю, что США воспринимает сегодня Европу как важного экономического и политического конкурента на самом деле. Просто еще не пришло время это вот так сформулировать, так сказать. И здесь, кстати, вот чтобы договорить про Афганистан, а потом к этому не возвращаться. Вот недавно, как мы знаем, пару недель назад, афганец застрелил двух национальных гвардейцев в Вашингтоне.
Да.
И для этого США закрыли въезд всем гражданам Афганистана и еще до кучи там, по-моему, гражданам нескольких стран. И опять начался дикий вой о токсичности миграции. Миграции, которые, кстати, по недозрелости ума поддерживают многие российские релоканты, не очень догадываясь, что эта дубинка может очень сильно по ним же и ударить.
Именно так.
И даже, кажется, уже мой бывший шеф, это было 35 лет назад, когда он был моим шефом, Константин Антонович Боровой попал под это дело. Ему не пролонгируют грин-карту, я к Константину Антоновичу отношусь.
Не пролонгируют, да?
Да, с большой теплотой и нежностью, искренне совершенно ему сочувствую, но просто обращаю внимание, что он тоже...
Не, Константин Антонович у нас активно поддерживал Трампа и его политику. Да. Я не знаю, как это
теперь... Ради бога, я не совершенно... Он может поддерживать...
Мы не злорадствуем, мы просто констатируем.
А мы констатируем, что просто вот соучастие в организации моральной паники о вреде миграции может нанести русским релокантам огромный ущерб, и лучше опомниться вовремя. Потому что русские релоканты разобщены, в отличие от многих других диаспор. Сопротивляться мы не сможем, если что. А Трампова служба ICE, это по борьбе с нелегальной миграцией, уже показала, что она совершенно не реагирует ни на какие правовые аргументы. У нас просто приходит в определенное место, и независимо, какие документы у тебя в кармане, или тем более дома в сейфе, она тебя берет и выкидывает за шкирку из этой Америки, и потом ты доказать ничего не можешь, особенно если ты оказался в теплых объятиях родного путинского режима, от которого ты сбежал. Поэтому я из чисто шкурных соображений, а не доктринальных, призвал бы всех задуматься над тем, сказать, да, что если Европа тем и плоха, может быть, что она нас принимает, не так ли? Вот. А мы просто, так сказать, из-за того, что у нас уязвленное эго, и мы хотим показать, что мы хорошие мигранты, а не плохие, как другие, но так думают не все. И далеко не все люди, которые принимают решения, от которых зависит наша судьба. Так что вот. Вот это было лирическое отступление. Афганцы, да? А как этот афганец вообще оказался в Соединенных Штатах?
Да,
это афганский беженец от талибов, который работал на американцев в Афганистане. Если бы не американское вторжение в Афганистан в 2001 году, таких людей не существовало бы как класс. Должна ли Америка как-то признать эту реальность и включить ее в компендиум покаяния? Да, скорее всего, да. Потому что распад американо-центричного мира связан с ошибками Америки. И, так сказать, а это не очень солидно говорить, что, знаете, передумали. Нет, надо признать, что да, американо-центричный мир развалился. Это медицинская реальность, данная нам в ощущении. Но ошибки Америки в этом сыграли не последнюю роль. И неплохо бы это констатировать. Я думаю, что американская культура, Голливуд, все прочее, это все отрефлексирует и отфиксирует. Mm-hmm. Тем более на этой неделе сорвалась сделка по приобретению Трампом этого самого Warner Brothers. До этого они купили Paramount через Ларри Эллисона. С помощью катарских инвесторов. Сейчас Warner Brothers не смогли, купил Netflix. Поэтому не произойдет монополизации Голливуда семейством Трампа. Хотя они все еще потеряны. Кажется, они собираются антимонопольное законодательство применить против Netflix. И все-таки будут бороться за Warner Brothers. Посмотрим, как там дальше. Соответственно, и применительно к Европе, да, вот, так сказать, Европу будут душить. Возвращаясь к концепциям America First незапамятных времен. Когда Европа рассматривалась как оппонент и соперник Соединенных Штатов, а не союзник. И здесь не случайно упоминание доктрины Монро. На всякий случай напомню, что доктрина Монро была провозглашена в 1823 году президентом Монро. Она не имела никакой юридической силы. Это была составная часть послания президента Монро Конгрессу США. Фактическим разработчиком был тогдашний государственный секретарь Джон Квинси Адамс. Эта доктрина была не столь, вот, как бы принято считать, что это доктрина американской гегемонии в западном полушарии. Это не совсем так. Она трансформировалась в таковую после появления так называемого короллария Рузвельта, президента Теодора Рузвельта в 1904 году, когда он указал, что доктрина Монро может использоваться и для совершенно военных интервенций в Латинской Америке, если там режимы не соблюдают каких-то правил игры, что потом многократно использовалось. Но на стадии возникновения, как все было, был по итогам наполеоновских войн был создан Священный Союз России, Австрии и Пруссии. Потом к его декларации присоединились все страны Европы, кроме Англии, которая сослалась на то, что король не имеет права юридического подписывать этот документ. Но на самом деле Англия не присоединилась, потому что она не хотела вот, каких-то солидарных и согласованных действий европейских монархий, особенно за пределами континентальной Европы. И значит, в 1822 году состоялся Веронский конгресс, где по инициативе нашего императора Александра I, значит, в том числе было подчеркнуто, что пора покончить с революциями в разных странах и восстановить легитимные европейские монархии, в том числе в Латинской Америке. А непосредственным поводом для принятия доктрины, для формулирования принятия доктрины Монро было подавление как раз революции в Испании в 1823 году. Там была трехлетняя такая революция 1620-23 годов, когда была масштабная либерализация, ограничение власти монарха. Потом, значит, Священный Союз ее раздавил. И тут стал вопрос о том, что неплохо бы латиноамериканские колонии Испании, которые объявили свою независимость в предшествующие годы, вернуть под власть испанской короны. И типа Священный Союз должен все для этого сделать. То есть континентальная Европа должна обрушиться на Латинскую Америку и вернуть ее себе. И вот реакция непосредственно на это была доктрина Монро. США сказали, что нет, так поступить нельзя. Процесс деколонизации Латинской Америки необратим. При этом фактическим инициатором доктрины Монро была Великобритания. Это она подзуживала Америку так сделать, поскольку это отвечало ее интересам не вернуть и не допустить возвращения Испании в Латинскую Америку и вообще возрождения глобальной роли Испании как колониальной империи. Но когда стоял вопрос, должны ли Великобритания и США совместно выпустить декларацию на эту тему, тот самый госсекретарь Джон Квинси Адамс настоял, что нет. Это должно быть одностороннее заявление США, потому что США тогда были гораздо слабее, чем Британская империя. И если бы это была совместная декларация, то всем было бы очевидно, что Британия начальник, США на подхвате. Чтобы не складывалось такого впечатления, это было преподнесено как односторонний американский акт, и вот та самая доктрина Монро, произнесенная в Конгрессе. И доктрина Монро имела свои ценностные основания. Это не был разговор про исключительно, что у США есть какая-то сфера влияния эксклюзивная, она будет ее защищать. Там шла речь о том, что Европа – это страна старых феодальных аристократических монархий, а Америка в широком смысле, и северная, и латинская – это страна демократии и свободы. Ну, демократии еще нет, республиканизма и свободы. И поэтому мы должны защитить республиканизм и свободу западного полушария от, соответственно, монархического легитимизма континентальной Европы. Вот в чем состояла доктрина Монро изначально. То есть это не было только про шкурный интерес. Конечно, шкурные интересы тоже имелись в виду, но они точно были не на авансцене этого дела. И тогда США не были какой-то большой державой, способной в военном смысле сдержать Европу. Тут просто им важно было ободрить Латинскую Америку и показать, что в этой войне они будут на ее стороне, а поэтому континентальной Европе, ослабленной наполеоновскими войнами, вообще перманентной войной, надо трижды подумать, прежде чем ввязываться в какую-то авантюру на эту тему, и все так и произошло. Европа не ввязалась в авантюру на эту тему. Потом, естественно, эта доктрина трансформировалась много раз. Но сейчас мы видим, что помимо сдерживания Европы как составной части, что она на разных этапах отвечала и прежде американской доктрине. Это не новость. То есть недалеко не всегда США и Европа были заодно. Здесь, конечно, применительно к Латинской Америке речь идет о том, что за последние десятилетия там очень большое влияние приобрел Китай, и Америке хотелось бы эту тенденцию переломить. Извини, мой спич был очень длинным, поэтому я тебе не дал слова. Сейчас я прервусь, независимо от того, хочется мне дальше говорить или нет.
Нет, Китай мы обязательно сейчас обсудим, потому что в этом контексте я сейчас объясню, что несет с собой эта новая доктринальность. Еще раз напоминаю, у нас 10 500 зрителей смотрят и больше 2 500 поставили свои лайки. Не забывайте, что Мы вот почти 30 минут в эфире. Важно, чтобы вы все-таки, наши зрители, распространяли ссылки, чтобы, ну, сегодня воскресенье, кто-то, может, пропустил эфир, соответственно, он увидит вашу ссылку и пройдет по ней, посмотрит. Равно как и если вы вдруг по каким-то причинам не подписаны на канал Федин Лайф, подпишитесь, поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах, вы их точно не пропустите. Ну и, разумеется, на канал Станислава Александровича Белковского. Также надо сказать, что мы наряду с замечательным VPN Станислава Александровича, у нас есть свой Фейген VPN. Напоминаю, что мы, конечно, присоединились к нему полгода назад для того, чтобы не потерять свою аудиторию, но, прежде всего, в России, где блокируются социальные сети, мессенджеры и так далее. Для нас очень важно сохранять эту связь. Вот. Проблем становится все больше. Вот недавно уже Роскомнадзор FaceTime заблокировал на территории Российской Федерации. В общем, пока другого способа иметь доступ ко всем тем ресурсам, которыми вы пользовались прежде, кроме VPN, просто не существует. Поэтому подписывайтесь на Фейген VPN, лучше сразу многогодичную подписку. Там внутри сайта Фейген LiveNet есть ссылки и на способ платежа с помощью карт, которые имеют доступ к платежной системе Visa MasterCard. Ну и, конечно, через Telegram-бот, это есть и российские карты, Фейген VPN-бот, ссылка также есть и в нашем чате этого эфира. Вы можете пройти и оплатить годовую, ну или месячную подписку, как вам будет удобнее. Я рекомендую именно годовую, чтобы каждый месяц не заниматься ерундой, там, не продлевать ее и так далее. Ну вот, а мы продолжаем. Получается, как выглядит вот эта концепция, я объясню. Она выглядит так, что Америка все-таки снимает с себя обязательства определенные по обеспечению безопасности европейской, отказывается, там, ну, в частности, не расширение НАТО и так далее, хотя на самом деле расширение НАТО был естественный процесс, потому что бежали вообще, когда развалился этот колосс советский, проиграв в холодной войне, страны Восточного блока и бывшие СССР бежали. Процесс завершился в тот момент, в 2004 году, с присоединением стран Балтии. Ну и сейчас продлился, когда Швеция и Финляндия в ходе войны в Украине присоединились. Так вот, Америка хочет снять с себя обязательства, не нести как минимум материального нагрузки в связи с этим, а как максимум и вообще ответственности за Европу. Но вот от прав-то не отказывается. Резервная валюта – доллар, ревностное отношение к Китаю, с которым Европа может качнуться в его сторону Пекина, так сказать, увеличивая, углубляя там торговые и другие, вплоть до квазивоенных отношений, но надо же решать с кем-то вопросы Евразии. И из Америки, из Вашингтона раздаются то окрики, то такое ревностное побряцывание. Плюс бюджеты. На них облизывают Соединенные Штаты. Они нуждаются в деньгах, которые есть в Европе. Европа богата. То есть, кто бы что ни говорил, в Европе деньги есть. Они накоплены за столетия. Да? И Вашингтонская администрация не хочет терять этот рынок. И это активность по СПГ с заменой ресурсов прежде с Востока на ресурсы из Соединенных Штатов и их союзников и так далее. То есть говорить о том, что Трамп и его антиэстаблишментарная политика и изоляционистский ее крен, они допускают потерю влияния в Европе именно экономического, в данном случае именно экономического и выгод, который можно приобрести от этого сотрудничества. Так нет же. Нет же, снять с себя ответственность, но все выгоды продолжать получать от этого сотрудничества. Ну, это же противоречие очевидное.
И это не выйдет, потому что всякая сила все-таки в основании всякого доминирования регионального или тем более глобального или транснационального.
Лояльность надо покупать.
Да, конечно, лежит мягкая сила. При отказе от мягкой, то есть от признания от необходимости мягкой силы, дальше уже, так сказать, любые интриги носят вторичный характер. И здесь для Европы, конечно, у Европы есть немало проблем. Я согласен и с неэффективностью европейской бюрократии, и с тем же самым кризисом идентичности, которая сейчас должна быть все-таки восстановлена как христианская, к чему Евросоюз своевременно не прибег. Но у Европы, сейчас мы можем порассуждать немножко про Европу. У Европы на всем протяжении истории были одни сплошные проблемы. То катастрофа Бронзового века, то крушение Римской империи с нашествием варваров. И долгие столетия, тысячелетия шла перманентная война между европейскими странами, фактически затихавшая лишь ненадолго, состоявшая из всего. Там где-то столетняя война, где-то 30-летняя война, опустошившая пол Европы. Потом две мировые войны были в Европе.
Да, да, все в Европе, да.
И казалось, никогда, ну, опять же, можно считать их одной большой мировой войной с перерывом на 20 лет перемирия.
Ну, а ее периодизацию в Европе и принято называть большой войной, Big War. Да.
Поэтому в Европе всегда все было плохо, и всегда Европа находилась в состоянии, когда, кажется, восстановиться уже не удастся. Ну, а рассуждение о закате Европы, то, тоже, так сказать, вот, ну, сама книга «Закат Европы» появилась в 1918 году, 107 лет назад. И с тех пор Европа закатывается и закатывается, закатывается и закатывается.
Никак не закатывается.
Да, и, но поэтому это все-таки сакральная территория, которая никуда не денется, в том числе и в рамках полицивилизационного подхода. Это территория христианской цивилизации, которая изначально есть, вот как похищение Европы финикийской царевны Зевсом, с которой начинается Европа и цивилизационно, и культурно, поскольку в результате похищения Европы рождается царь Крит, и начинается эта минойская цивилизация. Да? Значит, это совместное предприятие Греции и Ближнего Востока. И даже потом христианизации Европы это тоже. Потому что христианство приходит с Ближнего Востока, а не откуда-то еще. Поэтому тоже есть особая мистика и магия отношений. Магия, плохое слово, в данном случае, мистика отношений Европы и Ближнего Востока. Но Европа – это крупнейший рынок в 500 миллионов человек. Это страна святых чудес. И, конечно, она, то есть попытка показать, что у нее все плохо – это оборотная сторона констатации, что она очень нужна. И даже РФ-ный тиран Путин изначально, ну, он не был же врагом Запада, он был другом Запада в начале своего правления, очень хотел. Его главная задача была легализация и легитимация российских элит на Западе, чего он не добился, и виноват, в чем оказался Запад, потому что, опять же, нельзя же взять на себя вину и ответственность за что-нибудь. Это, вот, собственно, Мюнхенская речь 2007 года фактически сводится к следующей фразе. Если вы не хотите принять нас с деньгами, вам придется принять нас с танками. В конечном счете так и получилось, но просто прошло еще. Прошло не так много, на самом деле, всего 7 лет речи, когда деньги заменились танками. Дескать, примите и обелите наши капиталы, признайте, что никаких ценностей не существует, существуют только интересы, и наши интересы могут совпадать, а все остальное лицемерие. Вот в чем был истинный смысл Мюнхенской речи, а вовсе не в каком-то блокостроительстве или попытке предъявить претензии на глобальное господство, как, опять же, комментируют это с тех пор незрелые аналитические умы. И, собственно, Трамп собирается взять под контроль энергетический рынок Европы не только с помощью американских ресурсов, которых явно недостаточно, но и с помощью российских, мы будем смеяться. Ну, потому что, вот, собственно, санкции против Роснефти и Лукойла, их одно из важнейших следствий – это переход инфраструктуры поставок российских энергоносителей в Европу под контроль кого-то, связанного с Трампом. В широком смысле.
Да, именно так, именно так.
Это значит, что Трамп собирается взять под контроль прямо или косвенно? Это, соответственно, международные активы Лукойла, сербскую компанию НИС, нефтяная индустрия Сербии, и вишенка на торте, украинская газотранспортная система. Я думаю, что в плане Трампа по украинскому регулированию содержится, опять же, явная или неявность. Потому что российский газ пойдет в Европу только через Трампа. И поставщиком его будет не РФ, а США или какие-то аффилированные с ней юридические лица. Даже не столько с ней, сколько с Трампом самим и его разнообразным семейством. Сейчас идет вот эта попытка запугивания Европы тем, что цивилизация рухнет под натиском мигрантов. Хотя проблема миграции существует для всего мира абсолютно. Да. И вот, в концепт в этой американской стратегии правильно констатируется, что бесконтрольной миграции, видимо, пора заканчивать. Другой вопрос, а как же этого добиться? Потому что, ну, есть конспирологические теории о том, что плохие леволиберальные элиты завозили мигрантов, чтобы делать из них своих избирателей, я этому не доверяю. А доверяю, потому что мигранты сначала как? Запад интегрировал, была история колониальных империй, которая никуда не делась, соответственно, колониальная парадигма предполагает постимперскую ответственность метрополии. Империя интересуется, что происходит в ее бывших колониях, которые она номинально освободила, а в колонии еще очень долго сохраняют психологическую и инфраструктурную зависимость от империи. Соответственно, мечта колониального жителя – попасть в империю. Сначала империя интегрирует богатых мигрантов, которые формируют спрос определенный. Вот возьмем Лондон, скажем, минувших 40 лет. Соответственно, богатые мигранты из Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Российской Федерации, ну, вообще постсоветского.
Африки, мира, Африки.
Едут в Лондон. Представьте, что цены на все в Лондоне вырастают на порядок. Потом за богатыми мигрантами движутся бедные мигранты, потому что автохтонное население бывших колониальных метрополий не хочет работать в определенных секторах экономики. А работодатели, одержимые, опять же, в точном соответствии по Марксу, сверхидеи и сверхприбыли, не хотят платить своим соотечественникам большие зарплаты. И тем более обеспечивать им социальные пакеты, которых избежать не удается, если работают твои соотечественники. Поэтому открываются широкие ворота миграции, в том числе и нелегальные. Это с точки зрения экономической оптимизации эффективного менеджмента очень хорошо. Поэтому если не устранить первопричины, как любит говорить Путин, этой всей истории, то покончить с бесконтрольной миграцией невозможно. Эти причины коренятся в самих странах, объектах миграции, куда едут люди. Это вопрос во многом внутренней политики. И здесь, надо сказать, что до чего еще элиты не дошли в полном объеме, особенно европейские, да, это надо признать, это что это в конечном счете вопрос роботизации искусственного интеллекта. Ну, заменить нелегального мигранта может только эффективно робот.
Да, да. Особенно неквалифицированный труд легко заменяется.
Работать нет. Точно так же, как подготовка к Европе к войне, большой войне, в том числе с РФ, ну, в данном случае только с РФ, как основным источником опасности, она требует приоритетного развития искусственного интеллекта, потому что война будущего, как показала украинская война, украинская война стоит еще одной ногой в прошлом, то есть это большая война типа там Второй мировой, но в основном это уже война беспилотников. То есть,
да, война машин, не человека.
Да, война роботов и искусственного интеллекта, и следующая война будет в основном такой. Поэтому Европе придется провести дерегулирование этой сферы и стимулировать всячески развитие искусственного интеллекта, иначе подготовиться к войне с РФ не удастся. Массовое производство танков и бронемашин совершенно не имеет никакого отношения к готовности к современной войне. И тут, поскольку Илона Маска оштрафовали, по-моему, на 140 миллионов евро за нарушение Европейского цифрового акта, призвал распустить Евросоюз в очередной раз, чем напомню о следующем. Да, во-первых, конечно, у Евросоюза есть большие проблемы, кто бы спорил. Но сама по себе концепция Евросоюза очень выигрышна, и Нобелевскую премию мира этот Евросоюз получил не зря. Не даром. Потому что, во-первых, это концепция имперманентного мира в Европе вместо перманентной войны, которая продолжалась до 1945 года на протяжении нескольких тысячелетий. В Европе почти не было мирных дней. То есть это констатация того, что внутри Европы вопросы и противоречия не решаются больше военным путем. Наконец, это свободный рынок товаров, перемещение, свободное пространство перемещения товаров, услуг и людей, что огромное преимущество, на что все зарятся и, собственно, почему ядовитая слюна у кого только не течет. Ну и, наконец, это, собственно, сама конструкция Евросоюза сняла с повестки дня вопрос о границах внутри Европы, что очень важно, потому что ведь не все страны довольны нынешними границами. Например, ими очень недовольна Венгрия, не случайно она ключевой евродиссидент. Да, потому что по Трианонским договорам тем самым Венгрия потеряла две трети своей территории. И сейчас Орбан так не случайно обижен напоминает, что у Венгрии нет выхода к морю, поэтому у нее нет альтернативы российским поставкам энергоносителей по трубе. И поэтому Евросоюз предполагает, ну да, мы все недовольны своими границами. Германия может быть недовольна тем, что она потеряла Эльзасову и Торингию, кто угодно, чем угодно. Но именно поэтому у нас и нет границы, мы как будто так сказать, смирились со всем. Несправедливости прошлого исправлены нашей интеграцией, тем, что мы фактически сделали внутриевропейские границы абсолютно прозрачными. Вот эти три кита, три столпа, на которых держится Евросоюз, очень важны. Это огромное преимущество. Поэтому просто...
Ну да, и общий рынок, единая валюта, да, конечно, все вытекающее, безусловно.
Мир вместо войны, общий рынок и прозрачные границы, снимающие конфликты вокруг этих границ. И, так сказать, заставляющие забыть о том, где они, собственно, пролегают, поскольку это не так важно функционально. И поэтому просто у Евросоюза креатива не дофига, как говорил покойный Михаил Юрьевич Лесин, и вообще Евросоюз в полной панике от того, что США его кидают так демонстративно. Было понятно, что кинут, но так уж совсем так вот, прямо как матом покрыли, да? Так, ну зачем так уж со старушкой Европой поступать? Поэтому никак психологически европейские лидеры не могут мобилизоваться, чтобы принять решение, что надо действовать полностью в одиночку. Ну, что не нужно. Кстати, замечу здесь, что при нынешнем всеми проклинаемом премьер-министре Кире Стармере Великобритания начала снова приближаться к континентальной Европе и, наконец, признала она, что Brexit был огромным ударом по Великобритании. То есть плохая-плохая Европа, но вот одна страна попробовала от нее отделиться и уже пожинает горькие плоды этого отделения и падения ВВП только на 2 с лишним процента за счет этого Brexit. И, кстати, с миграцией стало еще хуже после с нелегальной.
Да, да, это, кстати, тоже надо сказать. Там это тоже был один из предлогов, что мы остров, мы как бы от этих проблем и обязательств по приему мигрантов освобождены.
Лишившись бюджета в виде континентальной Европы, да, Великобритания получила еще больше нелегальных и недружных мигрантов, чем до Брексита. Но я бы посоветовал европейским лидерам предложить Илону Маску встречный проект. Распустить Соединенные Штаты. Ну, действительно, что общего на сегодняшний день в ценностном смысле между Калифорнией и Теннесси, Нью-Йорком и Алабамой, между Трампом и Захраном Мамдани, кроме их дьявольского обаяния. Это уже две страны с разными ценностями. Чем мелочиться-то? Значит, пусть будет одна Trump States of America, значит, поскольку она, безусловно, должна называться именем Трампа, ибо иначе для него не имело смысла, поскольку для него самое главное – это свое имя впихнуть везде, где только можно. А вторая, поскольку Америка не будет называться симметрично чьим-то именем, будет называться Democratic States of America, DSA. И это вопрос, поскольку вообще смена эпох означает фрагментацию и реализацию бессмертного ленинского тезиса, прежде чем объединиться, и для того, чтобы объединиться, надо решительно размежеваться. Поэтому, возвращаясь к вопросу, с которого ты начал, потом объединение снова случится. То есть США и Европа снова станут друзьями.
В этом цикличность она есть. Другой вопрос, что есть и, я извиняюсь, что я перебиваю, есть нечто новое, потому что все эти процессы происходили при первенстве, прогрессе Европы по отношению к другим цивилизациям, ну, по меньшей мере, с Ренессанса, да, так сказать, а может быть, со Средневековья, там, все-таки наследство Римской империи. А сейчас вызов брошен со стороны Китая. И это новый фактор.
Поле цивилизационного подхода я здесь не вижу никакой проблемы. Китай является отдельной цивилизацией, которая, кстати, ярчайший пример того, вот возвращаемся к доктрине столкновения цивилизаций Хантингтона и его идеи. Сам факт того, что цивилизации существуют на самом деле, а не только виртуальные, и не являются воображаемыми сообществами, с этим я полностью согласен. Но не верен другой ключевой тезис Хантингтона, а о том, что движущая сила истории – это война между цивилизациями. Mm-hmm. Есть нечто другое при анализе мировой истории, что основными войнами были внутри цивилизационные. Войны, какие? Все крупнейшие войны, известные нам с детских лет, это войны внутри Европы. Судьбу Америки в значительной степени определила гражданская ее война, скорее, чем участие в Америке в войнах с другими цивилизациями. Вот это был системообразующий фактор судьбы Америки. Все остальное, Первая и Вторая войны привели к ее глобальному доминированию, но не за счет того, что, так сказать, с Америкой случилось, ну, как естественно, а, в первую очередь, за счет ослабления Европы и крушения ее колониальных империй. Наконец, Китай ярчайший пример того, как цивилизация уничтожалась, ну, то есть, как она воевала внутри себя на протяжении всей истории, и как не милосерден, в первую очередь, китайцы уже. Да, а то, может быть, многие думают, что в Китае до появления на горизонте британцев и опиумных войн был мир, ничего подобного.
Ничего подобного, они воевали вечно.
Там, вечно воевали, причем жесточайшим образом, истребляя себе подобных, Китай, значит, своих соотечественников. Так, как никакой европеец бы не решился, да, даже в худшие времена. Так что здесь именно этим ценен Евросоюз, что он прекратил внутри цивилизационный бой. Поэтому Китай отдельная самостоятельная цивилизация, пусть на ней и остается. И нынешний конфуцианско-коммунистический режим какое-то время еще просуществует. Он, на мой взгляд, не продуктивен в смысле развития китайской экономики. Но, конечно, само все этика Китая, да, в том числе этика самоограничения, она привела к огромным преимуществам, в том числе в роботизации. Другое дело, что для того, чтобы Китай был конкурентоспособен в сфере искусственного интеллекта, нужна свобода, которой там нет.
Да.
А в Европе она все-таки есть. И, конечно, Европе нужно приложить экстраординарные усилия для того, чтобы для прорыва в тех областях, где она объективно очень сильно отстает, в первую очередь, в области IT, искусственного интеллекта и всего прочего. И пожелаем ей удачи, потому что так или иначе все ценности, на которых Европа замешана сегодня и которые выстраданы нечеловеческим количеством пролитой европейской же крови, и тем, что европейская цивилизация находилась под ударом много-много раз, под ударом самой себя. И все-таки выстрел уцелел, и не случайно. Случайно так не бывает. Да? Что это, собственно, те экстремальные условия, в которые Европа поставлена, когда она зажата между военной угрозой со стороны РФ, многоплановых угроз со стороны США, более ей недружественных и даже местами враждебных. Китай скорее торговый партнер Европы, он же не собирается, так сказать, и покушается на ее территорию и прерогативы, и он, опять же, как и РФ ранее путинских времен, хотел бы сыграть на противоречиях между США и Европой, тем более у него для этого гораздо больше ресурсов, чем у ранее путинской РФ, и всяческих возможностей. Поэтому здесь для Европы сейчас основной конкурент – это Америка, а источник угрозы – России, Российская Федерация. И, ну, то есть источником угрозы является обе, только в разных смыслах. Миграция, конечно, тоже нелегальная, недружественная, представляет свой огромный фактор риска угрозы, на что Европа начинает реагировать. Но, опять же, это без изменений первопричин миграции остановить не удастся. Просто усилением пограничных мер и там, ужесточением режима оформления документов это все хорошо и правильно, но недостаточно. Поэтому пожелаем Европе удачи еще и потому, что она вынуждена вылезти из теплой ванны и оказаться на холодном ветру истории в период смены эпох, а значит, некоторые необходимые решения просто будут приниматься, потому что деваться некуда.
Ну что ж, мы почти 51 минуту были в эфире, и 12, больше чем 12,5 тысяч зрителей прямо сейчас нас смотрели. 3,5 тысячи, чуть больше, поставили свои лайки этому эфиру. Но мы держим регламент, действительно перебирать не будем. Оставим что-нибудь через 2 недели, чтобы обсудить. Поэтому большая просьба к нашим зрителям. Ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах. Обязательно поставьте лайк этому эфиру, дадите нам возможность его продвинуть в рекомендованные и тем самым дать возможность посмотреть его и другим зрителям. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Станислава Белковского. В описании к этому видео по имени Станислав Белковский вы найдете ссылку, смотрите, подписывайтесь. И увидимся через 2 недели. Спасибо, Станислав Александрович.
Большое спасибо, Макс Захарович, и всей нашей любимой аудитории. До скорого, пока.
Пока. Всем пока.